Добрый вечер. Каждый раз, приготавливая свою вступительную речь, я составляю в голове несколько предложений, и вы слышите некий процесс производственного усилия, вернее, результат производственного процесса. Но сегодня я предлагаю вам не результат, а сам процесс. Я только что вошел в дверь из соседней комнаты, где глядел на компьютер, на наш веб-сайт, на seva.ru, пытаясь выяснить, в каком же году наш гость был в гостях в предыдущий раз. Как он сам сказал, он был несколько лет назад. Но это ясно, что он был несколько лет назад, потому что это было не в прошлом, не в позапрошлом году, но старожилы севоборота помнят эту необычную личность, этого русскоговорящего англичанина, родившегося в России и мальчиком, приехавшего сюда, который последние 10 или 12 лет является рок-музыкантом в профессиональном статусе.
И все, сегодня... прежде чем вы объявите имя нашего гостя, я вам хочу сказать, что процесс от результата ничем не отличается. Ну, вот он просто абсолютно ничем.
Нет, я произносил эту длинную речь в надежде, что сейчас наш продюсер Маша Карп смотрит сейчас, рыскает по интернету, и она мне в ухо успеет сказать, в каком же году у нас Бенгалашов был в гостях, с тем, чтобы я, так сказать, вот с блеском...
Ну, вот это удалось замаскировать замечательно.
Да. Ну, еще пока данные в ухо не поступили, поэтому я просто Бена Голомштока приветствую в нашей
Бен,
студии.
Бен, добрый вечер.
Приветствую. Здравствуйте.
Я тоже, к сожалению, не могу помочь, потому что в тот самый день я был где-то в командировке за границей.
А вот давайте вспомним тогда по командировке.
В Японии.
Япония?
91-й.
Это уже близко.
Может быть,
тогда
да.
уже можно дать продюсеру.
Ну, может быть, кроме Японии тоже было много еще. Так что, может быть, и не обязательно. Но тогда я пропустил несколько, то есть участвовал, но только из Японии.
Бен, фамилия у вас для русской службы BBC достаточно известная и громкая, потому что слушатели наши в течение многих лет слушали передачи с участием вашего батюшки.
И сейчас слушают.
Игорь, и продолжают слушать.
И сейчас слушают.
Поэтому наследственность здесь, так сказать, передачи эстафеты поколения к поколению присутствует.
Но в другом жанре искусства.
Абсолютно в другом. Бен выступал и у меня в рок-посевах многократно, тоже приблизительно в том же периоде, но потом мы как-то потеряли связь. Мы кратко обозначим основные вехи биографии, потому что те люди, которые, скажем, включились относительно недавно, хотели бы знать, с кем они имеют дело. Итак, вы родились в России. В каком возрасте вы выехали с родителями за границу?
Мы выехали в 72-м году, когда мне было 3 года.
Точно.
Так что память у меня довольно смутная. Дело.
Дело в том, что дети, когда они приезжают за границу в определенном возрасте, теряют свой родной язык. И вот этот пограничный возраст считается обычно где-то в районе, не знаю, 5 лет. Если до 5 человек выехал, как правило, он по-русски говорить уже не может.
Но Бен тогда говорил на таком русском языке, что я вот до сих пор помню.
Что, в 3 года?
Звенел, как колокольчик, идеально. Каждую гласную, каждую согласную выговаривал.
Моя дочь выехала.
Хорошая семья.
Выехала из Советского Союза, когда ей было 12 лет. Но Бен говорит по-русски гораздо лучше,
вот,
чем моя дочь.
Потому что он так звенел колокольчиком тогда.
Нужно сказать, что я все-таки теряю русский язык, это довольно быстро.
Не, мы все его теряем.
Вы же в английской среде живете полностью. Но в семье говорили по-русски, когда росли.
Конечно, и все говорим, когда я вижу родителей.
Но теперь уже все реже. Но образование было полностью английское.
Полностью английское, да.
И в английском языке я акцента, даже и никакого налета акцента не слышу.
Ну, как это может быть?
Я думаю, что по-английски я даже говорю лучше, чем многие англичане, потому что все-таки у меня более объективный подход должен был к этому делу.
Ну, потому что двуязычный язык, человек...
Ну, нет, еще есть другой фактор, Бен, не забывайте. Какая у вас была школа? Вы же окончили Dragon, дорогой мой.
Dragon School, это тоже помогало.
А Dragon — это одна из лучших школ в Англии, в Оксфорде.
А как так случилось? Родительские связи, способности? Я знаю, что в семье особых денег нет.
Да, я даже не знаю, как они это дело сумели. Молодцы. Был сам малыш, да.
Это в каком возрасте в этой школе в Оксфорде пришлось учиться?
Я туда поступил где-то в 7 лет.
И до 13, да?
И до 13. В 13 лет они, к тому же, меня еще послали в другую дорогую школу. Так что да.
Да, спасибо.
А другая дорогая школа как называлась?
Westminster School.
Да. Это та же, в которой учился мой сын.
Бен, но вы говорите спасибо. Всегда ли вы говорили спасибо, скажем, 10 лет назад вы точно так же к этому относились? Или 15 лет назад?
10-15 лет назад, разумеется, я ненавидел своих родителей, потому что в возрасте это как-то и, да, само собой разумеется.
А в школе были какие-нибудь сложности? Потому что всем известно, Англия стратифицирована, она расслоена по классам. И люди вычисляют друг друга по акценту, по тому, где он живет в городе, по тому, кто у него родители. Они сразу мгновенно прикидывают, с кем они имеют дело. Что-нибудь вот в этом плане в школе происходило?
Вообще-то я очень хорошо помню, когда я поступил в Westminster School, я жил в районе Лондона, где люди говорили совершенно не как я, и себя, да, и вели себя совершенно по-другому. И я стал где-то к 15 лет таким хамелеоном акцентов, потому что мне нужно было каждые 5 минут совершенно менять свой акцент, чтобы вообще оставаться живым на улицах Лондона. И тут меня там избивали, и кто знает, что вообще.
А какой район Лондона это был?
Это было Камбуэлл.
Да, по акценту избивали.
Да, это южный, это юг Лондона, да.
А юг Лондона, люди говорят, как будто у них проблемы с носом. Они говорят вот так.
А по-английски это как звучит?
Well, they talk like this. А все-таки в хороших школах учат людей говорить... по акценту, который назывался The Queen's English.
Королевский английский. Или да. В России ее называют Оксфордский английский.
Оксфордский
как
английский.
Раз там вы и были, в Оксфорде.
Да. Да. Это, между прочим, акцент The BBC где-то в 50-х годах.
Точно. Примерно. Сейчас он уже утрачен. Сейчас они пошли вниз.
Это конец эры, да.
Мне очень нравится термин, как они говорят, received pronunciation.
А вы знаете, что было замечательно? У меня был замечательный случай в этом самом здании, в Бушхаузе. Несколько лет назад я пришел в 21-ю студию, вы знаете, наверное, на втором этаже, и там какая-то наша должна была быть передача, но я пришел раньше, минут на 5, на 7. И там сидит за стеклом мальчик бородатый и читает последние известия по-английски. И читает на таком вот оксфордском феноменальном английском, знаете, который просто как мед в уши льет. Я, значит, не удержался, когда он выходил, пришло наше время, он вышел, я ему сделал комплимент. Я говорю, какой у вас прекрасный английский, в какой паблик скул вы учились, потому что такой английский дает только частная школа. А он говорит, он назвал эту школу, в Кройдоне есть такая школа, ничего особенного. Я говорю, смотрите, пожалуйста. Оказывается, эта школа дает такой английский язык. Он говорит, ну, конечно, у нас в семье интересовались английским. Я говорю, ага, понятно. Но я говорю, скажите, почему вы здесь? Почему вы на всемирной службе? Вы бы пошли в центральную BBC. Он так хохотать начал. Он говорит, да меня на милю к микрофону там не подпустят. Я слишком для них хорош. Да, понимаете? BBC сейчас как бы немножко произошло такое по-толстому опрощение. Понимаете?
Они хотят, чтобы слушатели ассоциировали себя с диктором в большей степени.
Точно.
Только на Радио 4 остался один человек, который читает новости. И я, когда его слушаю, такая ностальгическая волна, как будто ты попадаешь в какую-то послевоенную Англию. И он даже немножко так по-шекспировски, так как шекспировский актер перекатывает.
Ну, да.
Эта вся эпоха уже ушла и, видимо, безвозвратно. Меня-то интересовало другое. Когда в школе рядом ученики из благополучных английских семей, как они реагировали на мальчика из непонятной страны, как бы из непонятного места?
Ну... Я всегда считал, что я не совсем внедрился ни в любую классовую систему, ни в любую вообще английскую систему. Я думаю, частично мой прекрасный английский язык идет от того, что мне нужно было очень даже бороться с всеми этими факторами.
Понятно,
правильно. Друзей не было. Конечно, они на меня смотрели косвенно и совершенно верно делали это.
Про вас ходит легенда, как в Вестминстерской школе кто-то из соотечественников, какой-то русский мальчик, который учился тоже или в этой школе, или подошел и попытался заговорить по-русски. Но я понимаю, что на вас было колоссальное давление. Вам нельзя было признаваться в своей русскости. Но вы его очень сильно отбрили тогда, сказав ему что-то. Ты что, мол, по-английски говорить не умеешь?
Это я не помню.
Can't you speak English?
Это я не помню, но могу даже представить.
Был такой эпизод.
Понятно, потому что там нужно было как бы скрываться. Я знаю, что у меня сын учился в такой средней слабжинной школе, Grammar School, около Виктории. И он очень не любил, когда я там появлялся или вообще родители. Ему всякая привязка к русскому происхождению была совершенно не нужна, неприятна. Она ему создавала проблемы.
Это было в каком возрасте?
Ну, ему было 12-13 лет. Потому что он в эту школу пошел с 11. Ну, это как бы secondary school.
Ну, слава богу, у нас это мы без этого обошлись. Очень хорошо, но обошлись. У нас не было никакого такого отталкивания.
Да. Ну, просто здесь интересно рассмотреть, потому что человек, если живет на одной территории, в одном языке, ему этих проблем просто не представить. Ух. И он изучает английский язык, и, может быть, даже на нем хорошо говорит, может быть, даже работает, но все равно между иностранцем, говорящим по-английски, и человеком, выросшим здесь, абсолютная пропасть. Я вчера смотрел телевидение по поводу окончания войны в известном вам месте. И там участвовал в беседе консул или помощник консула наш российский. Говорит совершенно по-английски бегло. Но категории языка, но... которым он пытается выразить себя, они абсолютно не принадлежат к английскому контексту. Поэтому он выглядел как какое-то вообще неотесанное бревно в этой передаче. Все остальные говорили четко, конкретно, понимая внутреннюю логику языка, какие слова употреблять. А он, видно было, при всем своем беглом английском, переводил с русского. Поэтому никому вообще ни черта было непонятно. Он говорит, ну, это обычная операция. Он говорил, this is a normal operation. Я говорю, normal. Стали привязываться к тому, что это normal или нет. Что в английском слова четко, совершенно имеют четкий смысл.
Ну, это смотря кто. Я недавно слушал с удовольствием выступление в Риме на конференции Егора Тимуровича Гайдара, который говорил по-английски бегло, свободно, легко, идиоматично. Ну, правда, с некоторым русским произношением, акцентом. Так я тоже говорю с акцентом, с большим.
Бен, но я вам хочу сказать, что ваши родители не должны иметь или никаких отрицательных эмоций или воспоминаний о вас, потому что вот у нас был сотрудник один, он и есть, он и сейчас живет в Англии, его сын тоже кончил Оксфорд. Но вот когда он подрастал, до того, как он пошел в Оксфорд, он заставлял их ходить по другой стороне улицы. Он рядом с ними не ходил.
Это прекрасно.
Это серьезно.
Это уже серьезно.
Это серьезно. После передачи обязательно скажите мне, кто такой.
Хорошо. Но вообще английская система образования и воспитания, она нацелена прежде всего на формирование личности и осознание прав этой личности. Я люблю цитировать Черчилля, который сказал: «The inalienable right of every Englishman to live wherever the hell he wants». То есть у англичанина каждого есть неотъемлемое право жить там, где ему заблагорассудится.
А это сказал Черчилль, а не Бевин?
Я знаю,
кажется, это Эрни Бевин сказал.
Возможно, я знаю как Черчилль, но, возможно, это и не он. Но за этим стоит ощущение такое достоинства. И это же ощущение достоинства дает относительно молодому человеку, подрастающему в Англии, право как бы решать свою судьбу, согласны с этим родители или нет. Скажем, вы предприняли с точки зрения родителей неразумный и опрометчивый шаг, бросив школу, не доучившись в этом Вестминстере. Это тоже был такой молодежный, такой вот бунтарский такой вот вариант. И ушли в рок-н-ролл. У вас до сих пор волосы с несколько сиреневым отливом. И юноша, вы, так сказать, одетый, что не спутаешь.
Что же до сих пор? Разве нет до сих пор? Разве Бен не музыкант до сих пор?
Нет, но в том смысле, что стилистика это необычная, и что волосы у человека сиреневыми не растут, если так сказать, можно заметить. То есть человек над стилистикой своей работает.
Главное, как человек музыку делает.
Да.
Я думаю, что такая философия, она очень такая философия очень старомодная с точки зрения. Я помню такие фразы от книжки Tom Brown's School Days. Традиционная английская, якобы прекрасная школьная система, которая для меня не поработала, потому что я думаю, что такая система и многие подобные, они людей именно и категоризируют. Мне очень не нравилась идея, когда мне было 16-17 лет, что эти люди идут по специфическому пути, и что так я и так у меня все и получится, если мне это нравится, если нет, не нравится. Так что я, но тоже бывшим в таком странном возрасте, когда ненавидишь родителей и вообще все ненавидишь, решил все бросить и пойти по такому пути, играть музыку, делать что-то такое, как по-русски rebellious.
Ну да, мятежный дух.
Мятежное, да.
Да.
Но я помню начало, потому что вы попали в мою сферу профессионального внимания, что я как бы делаю передачи там по этому сектору. Я помню, как батюшка ваш приблизился в коридоре ко мне и дал кассету с записью группы The Senseless Things и сказал: «Слушай, я ничего там не понимаю. Послушайте, может быть, что такое, ерунда или что?» Я послушал и сказал, что... Я говорю: «Понимаете, Игорь, я
сказал, да, ерунда.
Мы, для нас с вами это полнейшая ерунда. Но предсказать что-нибудь в этой области здесь совершенно никто, включая и профессиональных критиков, не может. Нужно находиться внутри этого самого движения, чтобы понять, есть у этой музыки конкретный слушатель или нет». И я так про себя подумал, что музыка была достаточно заимствованная, то есть там была энергия, но особой оригинальности не было. И я так подумал, что ну они покрутятся пару лет, и рано или поздно эти Senseless Things сойдут. Но я оказался неправ, потому что группа просуществовала не 2 года, а минимум лет 5 или 6.
Как я помню, Сева, мой отец Игорь Кламшток мне вернул пленку и сказал: «Сева говорит, что это ерунда». И все.
Но он меня, он меня значительно отредактировал. Меня значительно сократил.
Да, может быть, надеялся, что я сам решу, что это ерунда, и сделаю что-то нормальное.
Ну, да.
Может быть, понадеялся, что авторитет Севы поможет,
Сева, ну, вот вы
поможет
знаете,
вам бросить вашу музыку.
Сева, ну вот вы знаете, возможно, вот композитор Александр Константинович Глазунов, он был более терпим в этом смысле. После революции он был директором Питерской консерватории. И тогда было очень трудно с едой, и нужно было выпрашивать пайки в ЦКУБУ, в Центральный комитет защиты ученых, улучшение быта УБУ, улучшение быта ученых. И вот он обратился туда с письмом. Он сказал, что у меня есть в консерватории композитор, молодой композитор. Я терпеть не могу его музыку. Я не могу ее понять абсолютно. Но я знаю, что это исключительный талант. Наверное, в будущем эту музыку будут понимать. Прошу дать ему паёк. Паёк дали. Фамилия студента была Шостакович.
Леонид Иванович, ну, вся история музыки полна истории отвержения каких-то коллективов. Скажем, фирме Decca до сих пор не могут простить то, что они завернули Битлз, там, условно говоря. Ну, да, таких историй очень много, потому что разобраться в самом начале, кто есть что, очень трудно. Но я оказался прав в смысле Senseless Things, что они историю музыкальную как бы не сделали. Они просуществовали, были на своем уровне, на уровне колледжей там, и пару пластинок, может, выпустили. Но бог с ними, мы их забудем. Нас интересует главный проект, в котором вы проработали несколько лет. Группа со странным поэтическим и даже, я бы сказал, волнующим названием «Miranda Sex Gardens». То есть я это в шутку однажды перевел как «Половые сады Миранды».
Это хорошо.
Хороший перевод, да?
Хороший перевод, да.
Откуда это все взялось? Откуда такая фантазия совершенно какая-то четырехмерная?
Я все понятия не имею, что это название означает.
А кто его придумал?
Его придумал в начале этой группы. Эта группа сначала была 3 девочки, которые играли английские мадригали. И у них был какой-то концерт в пабе. Менеджер их решил, что все-таки они должны как-то называться перед первым концертом, и дал им длинный список разных названий, которые он изобрел. Самый лучший из этого списка был «Miranda Sex Garden». Я не могу представить, какие другие были названия. Я знаю, что одно название было White Russia. То, что даже хуже.
No, White Russia это было просто банально.
Ну, банально, да.
Рано секс, сказано, замечательное название. Оно, во всяком случае, не забывается. Если один раз его увидишь, то потрясешь головой, снова посмотришь на лист и скажешь, чего, но уже его не забудешь.
Да, и тоже все-таки слово секс продает да. пластинки. Это тоже
всегда продает.
Вы были с Мирандой Секс Гарденс у нас на передаче. Я помню ее очень хорошо, потому что она была вне графика. Вы пришли, ее записывали отдельно. И девушки пели мадригалы в студии. Все это было очень музыкально и мило, потому что девушки учились в конкретном музыкальном колледже, и они все были музыканты, так сказать, ну, тренированные, с классической подготовкой. Вы выпустили, кажется, 2 альбома.
А мы выпустили 3.
3 альбома на фирме Mute. Угу. И потом после этого как-то все рассыпалось. Но сейчас прошло некоторое время, у вас был свой какой-то проект, о нем мы поговорим после перерыва. Но у вас сейчас снова идет как бы воссоздание или воссоединение группы, и вы собираетесь выпустить новую пластинку. Вот у нас есть какие-то тут примеры, мы через пару минут сыграем ее. Но фирма Mute контракт с вами решила не продолжать. Это значит, что у вас нет структуры, через которую можно продавать пластинки. Это значит, вам нужно искать какие-то новые пути к покупателю, и вы собираетесь воспользоваться новой электронной технологией. Что это такое? Что у вас за проект?
Я всегда был большим технофобом, но в конце концов начинаю принимать новую технологию. У нас была странная, смешная история о связи с другой группой, с другой группой, которой владеет певица Miranda Sexgarden, The Medieval Babes. К ней пристал один очень богатый джентльмен, который нам даст деньги записать собственную пластинку, которую мы главным образом будем продавать на интернет.
Ага.
И по сами интернету. Будем, да, по интернету. И сами будем этим делом владеть.
Продажа пластинок по интернету только зарождающееся явление, но оно уже достаточно развито. И вот Алексей, может быть, нам на минуту прочтет короткую лекцию, как человек непосредственно производящий и продающий
да,
пластинки.
Я очень бы это коротко. Сделал с удовольствием, но у нас вот-вот грядет перерыв.
Ну, секунд на 40.
Ну что, дело молодое, но дело развивающееся. И привлекательность этого дела в том, что пластинки или компакт-диски могут покупать огромное количество людей, которым либо сложно, либо по каким-то другим причинам не выбраться, не дойти до большого магазина. Все это можно делать у себя из дома. Не нужно ходить в магазин и там месить.
Да, да. Но скрытый фактор в этом, что география не имеет значения.
Совершенно
что вот верно, вашу пластинку да. может человек, живущий в Кейптауне, купить
Совершенно
или в Южной Америке.
У нас
Южной
есть,
Америке.
К нам приходят люди из Австралии, из Южной Африки, из Южной Америки и так далее. И с тем же успехом покупают у нас компакт-диски. Платят они у нас карточкой. Это элементарная система, которую разработал Barclays Bank.
Ну, все банки сейчас это делают
да,
уже.
Так что все, что нам нужно сделать, это набрать его номер. Они дают нам номер карточки и день ее
прохождения
подачи.
Денег.
Да, и мы набираем его, и все. И деньги перечисляются на счет, мы отправляем.
Ну, надеюсь, Бен, вы делаете конспект и учтете все пожелания старшего товарища. Я хочу сказать, что те, кто нас слушает в воскресенье, с теми или в понедельник, мы с вами прощаемся. Вернее, в понедельник, потому что в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь впереди полчаса. Сейчас звучит песня «Are you the one?» «Тот ли ты самый?» в исполнении Miranda Sexgardens третьей или четвертой ипостаси. Пластинка, которая будет выпущена и будет продаваться через интернет. Thank you. Мне довелось однажды быть под началом учителя вокала из Ленинградской консерватории, который учил нас как вокально-инструментальный ансамбль основам вокального мастерства. И вот он в частных беседах между репетициями поведал нам профессиональную тайну. Пение, сказал он нам, процесс сексуальный. То есть он связан каким-то образом. Поэтому, вот, скажем, чувствительные дамы реагируют на вокалистов и на певцов иначе, чем они реагируют, скажем, на скрипачей, виолончелистов или тем более ударников. Я к чему это все веду? К тому, что Кэтрин, ваша знакомая, которая запевала вот сейчас в композиции, только что проигранной по радио, это и есть та самая девушка, на которую запал богатый джентльмен и на голос которой он отпускает определенные средства, которые будут пущены на запись вашей пластинки, которая появится наверняка на интернете. Вот такая вот цепь. Запомните, господа, название «Миранда Секс Гарден». Так что, если вы будете делать поиск по интернету, третье слово приведут вас в желанную...
Бен, там только другая проблема в интернете. Интернет — это же такое море. Как оповестить этих самых интернетчиков, что вы продаете ваш компакт-диск по интернету? Как они на него выйдут? Вот в чем головоломка главная.
Ну, с одной точки зрения, когда люди ищут Miranda, даже если люди не ищут Miranda Sex Garden на интернете, когда идешь в поиск, часто люди ищут секс. Так что нам очень повезло по названию, потому что всегда у них будет Миранда.
Нет, вы можете и садоводов тоже привлечь к этому. И под Миранда, и под секс, и под Гарден.
Бен, люди, которые ищут слово «гарден» в Англии, значительно больше, чем людей, которые ищут слово «секс».
Точно.
Это в Англии, да.
В Англии, да.
Сейчас Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Ну ладно, раз уж мы говорим о музыке, то... 5 июня скончался джазовый певец и сочинитель песен Мел Торме в возрасте 73 лет. Профессиональная карьера его длилась 65 лет. Да-да, это не ошибка. Профессиональная карьера Мела Торме началась, когда ему было 4 года. Родители взяли его в ресторан, в котором играл джаз-оркестр. 4-летний мальчик начал петь, сидя за столом, и руководитель оркестра пригласил его на сцену исполнить песенку вместе с оркестром. С тех пор Мел Торме выступал с этим оркестром каждую пятницу и получал за это вполне приличные деньги – $15 за вечер. По тем временам это было очень неплохо. Когда ему было 15 лет, он спел Гарри Джеймсу, известнейшему в то время джазовому трубачу, у которого был свой оркестр, спел свою песню и получил приглашение отправиться с оркестром в турне. Однако от этой затеи пришлось отказаться, ибо молодого певца должен был постоянно сопровождать кто-либо из взрослых. А это было уже нерентабельно. Мел Торме, или Мелвин, если употребить его полное имя, был назван так в честь киноактера Мелвина Дугласа. Отец Торме был русским эмигрантом, его настоящим именем было Уильям Торма. Однако чиновник на границе допустил ошибку, и он стал Уильям Торме. А к 15 годам молодой певец добавил к своему имени апостроф и стал произносить свое имя как Тормей на французский манер. Но назвать Мела Торме просто певцом значит значительно подрезать облик этого человека. Если бы он не был певцом, то он наверняка был бы очень известным ударником. Томми Дорси, Джин Круппа и Стэн Кентон пытались взять его ударником в свои оркестры. И если бы он не стал джазовым ударником, то он наверняка стал бы актером. Он получил свою первую роль, когда ему было 6 лет, и в течение следующих 7 лет он был самым популярным детским актером в Соединенных Штатах.
А не Джеки Куган?
Ну вот говорят, что Мел Торме. В 1942 году ударник Бен Поллок взял его в свой оркестр одновременно и певцом, и аранжировщиком. Тогда Мелу было 17 лет, а на следующий год он получил уже небольшую роль в кино вместе с Фрэнком Синатрой, после чего возглавил свою вокальную группу Мел Тоунс. Остаток войны. Мел служил в армии. После войны он снова собрал свою вокальную группу и написал песенку, которую исполнил Нат Кинг Кол, «The Christmas Song», рождественскую песню. Эта песня стала хитом. К 1999 году эта песня записывалась разными исполнителями 1734 раза. Но и здесь было бы рано ставить точку. В 60-е годы Тормея пел очень мало и работал, кем бы вы думали, телевизионным продюсером и ведущим первой телевизионной программы, которая чем-то напоминала Сева Оборот. Но и здесь нельзя поставить точку. В 1955 году вышел его первый роман «Доллархайд», написанный под псевдонимом Уэсли Батла Уайатт. В 1970 году вышла вторая книга под названием «Другой конец радуги» о его работе с певицей и актрисой Джуди Гарланд. Он был у нее продюсером. После этого были опубликованы еще две книги, последняя в 1982 году, его автобиография. В 1980-х Мел Тормей объединился со слепым пианистом, британцем Джорджем Шерингом, с которым много выступал, записывал пластинки, и в 1982 году он написал альбом «Вечер с Джорджем Шерингом и Мелом Тормей», который получил высшую награду «Грамми» и был назван «Лучшим певцом года». Но и это еще не все. Мел Тормей был женат 4 раза, от первых 3 жен у него было 5 детей, а от 4-й жены у него было 2 падчерицы. Вот именно про таких людей говорят, что он был больше, чем жизнь.
Алексей, насколько я знаю, он был еще эстетом и художественным критиком, коллекционером картин и очень часто выступал в художественных программах, давал свое мнение по поводу современной живописи.
Вот это я понимаю.
Вот это я понимаю.
Архитектором он не был?
Он был архитектором новой жизни. Вот сейчас мы песню его, которая называется «The Christmas Song» в исполнении моего любимого Нат Кинг Кола, вам и заведем. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa... Нат Кинг Кола, песня «The Christmas Song» в исполнении Мела Тормея, ныне покойного. Бен, вы же клавишник, и голос, тембр голоса у вас, во всяком случае, такой, что вполне бы вы могли, сидя за клавишами и щекоча их, что-то такое красиво напевать в микрофон. Я вас вижу... А вот каким-то таким Нат Кинг Колом. Никогда не было поползновения играть и петь?
Ну, спасибо, Сева, большое. Я когда-то был уличным музыкантом, когда вообще не было у меня ни гроша. И должен был чего-то там напевать. Но до такой степени людям это было противно, что они совершенно верно мне ничего, никаких денег не давали. Решил, что такую карьеру я брошу.
Бен, а ведь могли бы дать, а? Чтобы не пел.
Ну, иногда хотя бы.
Дают на тебя, только не пой.
Это мне приходило в голову.
Бен, а голос
я
у вас...
Я мог погнаться за этими людьми и заставлять их мне давать деньги.
А голос у вас оригинальный и очень хороший. У вас баритон.
Ну, спасибо большое.
Тембр есть. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
14 июня 1919 года, 80 лет назад, была сформирована Компартия Швеции. Пример захвата власти коммунистами в России притягивал политиков определенного сорта во многих странах. И в те годы коммунистические партии возникали одна за другой. Ну, немалую роль играл и тот факт, что Коминтерн сулил неплохие деньги организаторам новых компартий, да и платил, когда партии создавались. Деньги были, конечно, московские. Через минуту-другую у нас будет коминтерновская годовщина, тогда приведу занятную цитату. 15 июня 1914 года, 85 лет назад, в поселке Нагутское Ярославской губернии, в семье железнодорожника, родился Юрий Владимирович Андропов. Комсомольская карьера в Ярославле, партийная в Карелии, перевод в Москву в 51 году, высшая партийная школа, аппаратная служба в ЦК, дипломатический пост посла в Венгрии. Таковы вкратце первые ступени андроповской карьеры до ее взлета в 56 году. В том году советский посол в революционном Будапеште Андропов пригласил премьер-министра Имре Надя и командующего войсками Пала Малитера на прием. Те пришли, ибо за пару дней до этого Москва успокоила весь мир заявлением, что не будет вмешиваться в внутренние дела Венгрии. Посол угостил пришедших на прием венгров, а потом в зал ворвалась советская опергруппа и схватила обоих руководителей венгерской революции. В ту же ночь на Будапешт двинулись советские танки. Ну, за подобную дипломатию Андропова вознаградили как следует. Он стал заведующим отделом ЦК, в 62-м году секретарем ЦК, а в 67-м ему доверили самую важную должность, какая только может быть в тоталитарном государстве. Назначили председателем КГБ. 15 лет Андропов, как хороший цепной пес, охранял режим, кусая и изгоняя инакомыслящих. Увидев, что здоровье Брежнева резко ухудшается, Андропов летом 82-го года перешел из КГБ как бы на чисто партийную работу, готовясь к прыжку в кресло номер один. Этот прыжок он и сделал через 48 часов после смерти Ильича II. В качестве диктатора Андропов проявил себя самым худшим образом. Все, кто постарше, помнят облавы на улицах городов с вопросом «А вы почему не на работе?». В Уголовный кодекс была введена беспримерная статья 188, по которой заключенному в тюрьме или лагере могли увеличить срок за нарушение внутреннего распорядка. Такой статьи, свидетельствую как старый лагерник, не было и при Сталине. Наконец, Андропов резко обострил международную обстановку, сорвав переговоры в Женеве. При нем разразилась военная истерия в советской пропаганде. Газеты и журналы бредили якобы надвигающейся войной, не уточняя, кто же ее начнет, но выдумывая некие жуткие планы Пентагона. 15-месячное правление Андропова оборвала смерть в возрасте 69 лет 9 февраля 1984 года. 17 июня 1924 года, 75 лет назад, в Москве открылся пятый конгресс Коминтерна. Москва требовала от уже тогда послушных делегатов большевизации компартии. Так и было сказано с трибуны. Большевизация означала еще большее подчинение московской генеральной линии. Любопытно ораторствовал на конгрессе Зиновьев. «Нам предстоит еще завоевать 5/6 земной суши, чтобы во всем мире был союз советских социалистических республик», — говорил он. Зиновьеву, как многим другим делегатам Конгресса, оставались считанные годы до расстрела, а сам Коминтерн был распущен в 43-м году. 18 июня 1874 года, 125 лет назад, родился один из крупнейших актеров Московского художественного театра Иван Михайлович Москвин. В театре он выступал с момента его основания, с 1898 года. Позже в труппу пригласили и талантливого брата Москвина, Михаила Михайловича Тарханова. Я видел Москвина в ролях царя Федора, Епиходова в «Вишневом саде» Чехова и странника Луки в горьковском спектакле «На дне». Более разные образы невозможно себе представить. Но Москвин был одинаково убедителен и, еще скажу, одинаково великолепно сдержан в каждом из них. Луку он играл в очередь с братом Тархановым. Я видел обоих. Тарханов был характернее, острее. Но Москвин с его скупым жестом, с отсутствием ложной театральности, производил более сильное впечатление. Москвин был женат на другой замечательной актрисе МХАТ Алле Константиновне Тарасовой. Он скончался в 1946 году. А 18 июня 1974 года, 25 лет назад, умер еще один знаменитый человек, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. О нем хорошо знают в России, так что в эту годовщину я о нем не буду рассказывать, а лучше прочту стихи Иосифа Бродского «На смерть Жукова», написанные в Лондоне и опубликованные в первом, в самом первом номере журнала «Континент» в том же 1974 году. «Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труб. Вижу в регалиях убранный труп. В смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончившие дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую? Что ж, горевал? Вспомнил ли их умирающий в штатской белой кровати? Полный провал. Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи. У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал, поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими, жалкая лепта родину спасшему вслух говоря. Бей барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря.
Спасибо, Леонид Владимирович. Так и хочется заглянуть в предвечное и назвать что-нибудь, хотя что-нибудь бы на латыни. И тут как раз передо мною музыкальное произведение под названием «Эки муди мунди гаудиум». Это что-нибудь значит?
Это, как я помню, означает...
Латынь ведь преподавали.
Латынь преподавали, а...
Но мунди — это слава.
The world rejoices, по-русски мир...
Мир торжествует.
Торжествует.
Это вот оно и есть. И поют medieval babes, это какие-то красотки среди... Это как что такое?
Средневековые красотки.
Средневековые красотки. 12 штук. Они жутко красивые, поют прекрасно средневековую музыку.
Но связь с вашим проектом в том, что это Кэтрин из Miranda Sex Gardens там поет, еще ее подруга, которая тоже играла в группе, там поет, и подруга ваша, бельгийского происхождения, тоже там поет.
С которой я сейчас живу, да. Я их часто вижу.
Ну что ж тогда, Medieval Babes, группа, которая здесь модна и которая взяла за основу как бы классическую традицию и ввела ее в жанр рок-музыки. Medieval Babes. Вот оно преимущество-то классического образования. Захотели спеть на латыни, пожалуйста, заглянули в школьную программу, вспомнили какие-то слова, взяли тексты известные из той же школьной программы и на известную средневековую музыку исполнили, поскольку, опять же, тоже образование им позволяет это делать.
Странный факт — это то, что Кэтрин, которая соорганизовала эту группу, нашла всех своих знакомых, девочек, у которых не было такого образования, которые не умели петь. И это дело создала. Эта группа началась как шутка. Они собирались, пели эту музыку в парках для удовольствия. И кто-то это дело услышал, и их подписал на пластиночную компанию.
Но музыка сама по себе в оригинале была действительно написана в средние века.
Примерно половина музыки было написано тогда, а остальное они сами сочиняют под этот стиль.
Понятно, да.
Ну, не слабо, да. Как у нас говорили, можно. Написал под Моцарта так, как самому Моцарту не снилось. Говоря о сочинительстве музыки, вот на пластинках Miranda Sex Gardens есть ли ваша где-нибудь музыка? Или в соавторстве, или отдельно?
Да, я это пишу в том числе.
Авторские отчисления. Алексей у нас очень по этой, в этой области большой специалист по авторским отчислениям. Поскольку у него у самого, видимо, вы издательской деятельности не чужды.
Есть, есть, его, да, есть, да, есть.
Поэтому что-нибудь через издательскую деятельность, то, что зарегистрировано на ваше имя, вам хоть сколько-нибудь денег когда-нибудь,
да,
прислали?
Сева, но не забудьте, что их, их диски, их пластинки издавала ведь фирма «Мьют».
Да.
И насколько я знаю этих людей, они просто так копейку не отдадут.
Да, это верно. Конечно, мы получали маленький процент этих денег, но то, что интересно частично про интернет теперь, это возможность как бы брать власть самому и этим делом самому заниматься, глядя на проценты, которые музыканты обычно получают от пластиночной компании, и как бы зная теперь немножко больше про эту всю индустрию, мы постараемся это все, этим всем заниматься самим и получать настоящие деньги за это.
Да, Бен, но это опять-таки не так-то просто, потому что у большой фирмы, у нее есть так называемый механизм, как вот эту самую пластинку, которую вы издадите, ваш компакт-диск, как ее доставить на все радиостанции, чтобы ее играли. Самим вам будет сделать это очень трудно.
Алексей говорит так убедительно и сильно, потому что он сам рассылает по радиостанциям эти пластинки. Я его частенько видел, скажем, несущим на почту груду пакетов выше собственной головы.
Ну, Сева, ну, если уж не так, то он, мы нанимаем людей, которые делают это за нас, потому что самим это не поднять. Мы рассылаем, когда мы делаем какой-то релиз, мы рассылаем там 300... компакт-дисков, в 300 адресов. Это, конечно, гигантская работа. Их нужно запаковать, там адрес написать, там проштамповать, марки приклеить. В общем, все это не один день работы.
Ну, это понятно.
Вот. Но я знаю сотни примеров, когда музыканты сами выпускали совершенно потрясающие компакт-диски, но в связи с тем, что у них не было вот такого механизма, такого аппарата, эти диски просто исчезают. О них узнают единицы.
Узкие круги. Только.
Да, узкие круги, и все. А сами они не в состоянии сделать вот такую мощную промоушен, гигантскую промоушен.
У меня, Бен, есть...
Которая, кстати, стоит денег.
У меня есть любимая притча.
Даже если вы захотите, Бен, это делать, то это приготовьтесь к тому, что это будет стоить, в общем, солидных денег.
Нам немножко повезло, потому что все-таки про мою группу кое-какие люди уже услышали, и опять интернет — это прекрасная вещь с этой точки зрения. С точки зрения другого промоушен, с точки зрения радио и так далее, так далее. Я думаю, что продажа на интернет нам даст достаточно денег нанять несколько людей, которые на маленькой области смогут этим
заниматься. Тенденция в сторону развития демократических методов распространения. Потому что, Алексей, вот вспомните, скажем, издательское дело. Леонид Владимирович помнит те годы, когда иметь пишущую машинку было делом уже, если не опасным, то, во всяком случае, ее надо было регистрировать.
Нет, не только, а их опечатывали на праздники. На праздники, на 7 ноября и на 1 мая, к нам в редакцию являлся человечек, собирал все пишущие машинки в одной комнате, и пломбировал эту комнату.
Фантастика.
Да, это вот фантастика, тоталитарная фантастика.
Чтобы, не дай бог, не напечатали.
Знаете почему? Чтобы, не дай бог, в дни праздников не напечатали антисоветскую листовку. Понимаете, а если машинку отобрать, так вот уже и не напечатают. Вот идея.
А с тех пор что произошло? В каждом доме стоит компьютер. Все эти принтеры выплевывают несчитанное количество страниц. Люди публикуют сейчас практически все, что хотят. Этот же процесс
вот есть,
происходил,
да,
в пластиночной промышленности.
Правильно.
Потому что до 70-х годов пластинки выпускали только крупные, зарегистрированные, отлаженные фирмы, конгломераты. Потом случилась панк-революция, появились независимые эти индюки, как у нас их в России называют. И сейчас эта революция делает следующий шаг. Даже независимых не нужно иметь. Можно быть независимому индивидуалу или группе, если только в руках у нее достаточно технологических знаний, образования, некоторого упорства и просто понимание рыночного механизма. Все это можно делать самому, как бы не покидая спальной. Вот этим вы и собираетесь заняться.
Да.
Но у вас еще, кроме Миранды, ведь есть и собственный проект. Вот несколько слов о нем.
У меня новый проект по имени The Naked Goat, переводится как «Голый козел». Непонятно, почему это называется «Голый козел». Женщина, с которой я сейчас живу, бельгийка, ей жутко нравятся козлы. Я могу сказать, что это в традиции «The Naked Lunch», «The Naked Kiss» и так далее, так далее. Но, короче говоря, почему-то она козлов обожает.
Вы знаете, в русском контексте огромное значение имеет разница полов. Скажем, голая коза – это поэтично, это красиво. И это даже привлекательно. Голый козел – это омерзительно.
Козел – это ругательство сейчас в России.
Это оскорбительно.
Это всегда было.
Да. Ну, как-то последнее время обострилось.
За слово «козел» можно схлопотать по лицу очень сильно. А за слово «голый козел» просто могут все сильнее.
Нет, голый, может, и не дадут, потому что уж больно необычно.
Да, это верно.
Да, сконфужит немножко.
Поэтому я вам рекомендую при переводе на русский язык, потому что ведь у вас, так сказать, половая принадлежность козла не определена. По-английски ведь это все равно в какую сторону.
Это верно. А почему же голая коза так поэтично, интересно?
Потому что коза — это козочка, это нечто прыгучее, это нечто нежное.
Приятное.
Ну, а козел ведь это же, в общем, демонический символ.
А в том числе.
Это же рога, это же борода, это копыта, в конце концов.
Да, я предполагаю, что если нас будут интервьюировать, будут спрашивать много дурацких вопросов про сатанизм и так далее.
Да-да-да. Ну, по-английски вы можете распинаться как угодно. Я на тот случай, если вы со своим трио поедете в Россию, то я не рекомендовал бы вам на большой афише крупными красными буквами писать слова «Голый козел» в скобках «Англия».
Будем называться «Голая коза».
Да, да, да. И в скобках «Великобритания». Это уж совсем другая афиша, понимаете? На такого дела можно пойти. Ну что же, заканчивая беседу с русскоязычным профессионалом в области новой музыки, хочу предложить вашему вниманию композицию в исполнении группы «Голая коза», которая называется «Lift to the Scaffold». Что это за название? Буквально три слова, и мы заведем музыку.
«Lift to the Scaffold». Как это переводится?
«Восхождение это переводится на эшафот», да? Или да. «Поднятие
Почему?
На эшафот».
«Lift», на эшафот, «Lift to the Scaffold».
Это,
«Восхождение на эшафот».
Это старый фильм 50-х годов, который надо посмотреть. Okay. От этого это пошло.
На этом мы и прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо!